Так уже сложилось, что в этом году я веду такой цикл проповедей «Искажение христианства». И в этот раз я взял только одну тему, которую мы рассмотрим. Эта тема, она трогает каждого, и особенно в нашей церкви она очень чувствительна, скажем так. Это священство и власть. Именно о власти в церкви мы больше поговорим, о том, кто является руководителем в церкви, о том, кому мы должны подчиняться и кто мы есть. И я бы так разделил на две части свою проповедь. Это первое, это как бы представление о церкви, о руководстве церкви, какие, что есть правильным, что есть неправильным. И вторая часть будет, как выбирать пресвитера, диакона, то есть как выбирать данные руководители церкви. И я надеюсь, что многие из нас найдут, может, ответы на, может, не все вопросы в этой области, но, по крайней мере, получат ответы на часть вопросов. И я с первого, ну, я вот так прочитал и взял как бы за основу, как говорит об этом православная церковь. Ну вот в православной церкви у них, если так очень обобщить, то есть у них очень сложная структура, но тем не менее у них как бы руководителем является епископ, потом пресвитер, потом диакон. Ну и также среди мирян потом назначаются еще разные должности, там, допустим, те, которые молятся, те, которые там, воспевают славу и так далее. И православная церковь считает, что их вот власть как бы над церковью, да, епископа, она наследуется от апостола Андрея Первозванного. То есть это один из 12 апостолов. В католической церкви это Петр обычно считается, а в православной церкви Андрей. То есть святой Андрей в свое время передал в греческую церковь сначала, Константинопольскую, да, церковь. И позже оно пришло в X веке к нам. И как раз через митрополита Михаила, это как бы первый руководитель именно уже в Киевской Руси в 988 году, это как бы первый епископ православной церкви, можно так сказать. И они после этого как бы передавали из поколения в поколение, назначали главного епископа там страны, и после чего он уже в свою очередь назначал себе подчиненных, ну и так далее. И считается, что да, что вот эта власть, она передается, то есть он назначал, и в принципе обычные миряне, обычные посетители церкви не имели доступа к этому. И вот на чем основывается их вот такой догмат, на чем основывается их подход? Первое, что они называют, это отличие духовенства от мирян. То есть так же, как у иудеев, было старшинство. Также и здесь, получается, есть духовенство, то есть вот руководители церкви, и есть обычные миряне, которые приходят там на служение, выслушивают молебень там или проповедь, да, и они как бы разные. И вот православная церковь считает, что поэтому духовенство — это как одна, более, скажем так, ближе к Богу находящаяся часть, да, верующих, а миряне — это простые верующие. Ну, это взято в основном из Ветхого Завета, потому что действительно, если мы будем читать Ветхий Завет, мы знаем, что у них есть священники, которые действительно приносили Богу жертву, и обычные евреи, да, приносили саму жертву, а уже священники ее там разбивали, сжигали и так далее. Но если мы будем читать Новый Завет, то мы обратим внимание на то, что первые церкви, которые были в Новом Завете, они, во-первых, были маленькие, часто были домашние церкви, то есть, я думаю, вот как нас, допустим, здесь, вот примерно такие, наверное, раньше были церкви, они собирались дома. И особенно важно подчеркнуть то, что среди них не было никого умных. То есть они были обычными людьми чаще всего. Взять даже того же Петра, апостола, Он был обычным рыболовом и даже, скорее всего, не умел читать. И тем не менее, вот эти люди, из которых состояла эта церковь, они были возрожденными людьми. И мы можем читать, наверное, самый такой явный пример. Если мы будем читать приветствие апостола Павла к церквям в конце, он всегда перечисляет, из каких церквей. И вот, например, 1 Коринфянам 16:19, к примеру, 1 Коринфянам, 16 глава, 19 стих. Он уже, когда передает приветствие, он называет одну из церквей. «Приветствует вас церкви Осийские, приветствует вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церковью». То есть это были домашние церкви, у них не было такого подчинения, ну хотя бы потому, что их было мало. То есть если в группе 15 человек, то там, скорее всего, три семьи, грубо говоря, начинали собираться, да, и не было нужды в этом, собственно. И все были на равных правах. Или можно прочитать Колоссянам 4:15, там также идет приветствие Павла домашней церкви. Ну, мы читать не будем. И хотелось бы особенно прочитать, я уже один раз читал это место, это 1 Петра, 2 глава. 1 Петра, 2 глава, с 5 стиха. Ну, с 4 начнем. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании», это цитата из Исаия 28:16, если кому интересно, «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». И 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Когда читаешь эти стихи, мы четко понимаем, что они направлены не только на руководителей церкви, они направлены на каждого из нас. И когда Петр говорит, что вы род избранный, царственное священство, то, конечно, он имеет в виду каждого из нас. И даже исходя из этого стиха, мы видим, что каждый из нас является частью священства, да, Божьего священства. Вообще слово «священство» значит, что да, мы отделены, да, отделенные. То есть мы отделены от мира сего, мы, ну, как священники, да, они отделенные, и они уже служат не этому миру, а служат Богу. И поэтому здесь важно помнить о том, что мы все являемся царственным священством. Мы являемся народом святым. И если мы таким являемся, мы, соответственно, и должны так поступать. То есть мы не должны оставлять все на руководителей. Я как-то был в Одесской церкви один раз. Это была первая баптистская церковь, она так и называется. И она большая очень церковь, очень большая. И я сидел просто, ну, пришел, я тогда отдыхал, и слушал проповедь, и мне вот в одной там проповеди что-то не понравилось, и я вот обращаюсь к соседу и говорю, вот, а что ты считаешь? Вот здесь вроде бы написано, что, ну, здесь там не по контексту, ну, я уже не помню. Я просто обратился, как бы хотел именно услышать его мысль. Он мне отвечает, что, а ты у руководителей спроси, вот, ну, вот его проповедника и спроси. И меня это как бы насторожило, то есть у нас у каждого есть своя голова, да, у нас как бы каждый Бог дал, ну, разум, да, и вот он говорит, что, ну, вот он говорит так, и все тут. И меня это немножко расстроило, потому что я, ну, каждый из нас отвечает за себя, и когда мы придем на тот свет, мы будем отвечать за себя. Мы не можем сказать, что пастор за нас там ответит, да, вот я же был в его церкви, и вот он не так говорил, поэтому я так поступил. Здесь тоже очень опасно, есть даже место, если помните, убежит пастор, рассеются овцы. Как-то вот так оно звучит. То есть, конечно, есть очень большая ответственность на пастора, да, то есть от него, от руководителей церкви зависит состояние всей церкви. И если действительно пастор, допустим, где-то ошибается и произносит там, в виде проповеди или каждому обращается, произносит неправильно, то на нас это влияет очень сильно. Но тем не менее, мы отвечаем сами за себя. И от нас зависит лично наше же спасение. Еще интересный один момент. В 6 стихе, можешь открыть, пожалуйста. Вот я полагаю, все они камень краеугольный, избранный. Верующий в него не постыдится. И я как раз услышал этот стих в Белой церкви у себя на молодежном служении. Нет, это было на воскресном служении. И такое интересное сравнение. Когда вот каждый, если вспомнит, когда нам стыдно. Я думаю, у каждого были случаи, когда вот его вот что-то ты сделал неправильно, и ему стыдно. Может, в детстве, может, недавно, я не знаю, может, на работе. И когда тебе стыдно, у тебя, во-первых, сразу такое ощущение. Во-первых, у тебя лицо встает красным чаще всего, то есть у тебя прилив крови идет в голову, и тебе не, ты не знаешь, что ответить. Ну, то есть, как бы, если обличили, допустим, что ты что-то взял, не знаю, коробку шоколадки из холодильника взял, и потом тебя вот показывают, вот ты, это же ты сделал, да, и сразу ты такой смущаешься, да. И здесь написано, верующий в него не постыдится. То есть получается, что неверующий будет постыжен. То есть когда мы придем туда, на суд перед Богом, мы будем постыжены. И это будет не так, как вот, да, когда нам, ну, нам было стыдно за то, что мы там что-то украли или что-то там, не знаю, банку варенья съели. Там же будет стыд такой, что мы действительно не сможем, не то, что лицо будет красное, наверное, все будет тело гореть. То есть, ну, оно кажется вроде и ничего так, да, когда стыдно. Но когда действительно стыдно пред Богом, это может быть очень... Ну, мы ничего не можем с собой поступить, просто наш организм, скажем так, будет сам нас двигать, да, нами. И поэтому здесь действительно написано, что которые они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. И я просто желаю каждому из нас, чтобы мы помнили о том, что мы можем, чтобы мы были не были постыжены, нам нужно поставить камень во главе нашей жизни Иисуса Христа. Второй пункт, это был все первый пункт, то, что духовенство и миряние на самом деле нет никакого разделения. На самом деле все мы являемся, можно так сказать, духовенством. Все мы являемся царственным священством. Второе основание православной церкви – это необходимость в руководстве церкви. То есть церковь необходима в руководителе. Ну, она нуждается в нем, поскольку ну, без руководителя церкви каждый будет лезть кто куда. И если посмотреть в Библии, то действительно мы можем найти много информации о том, что есть некоторые из церкви, которые назначены на определенное особое служение. Это старейшины, die Älteste, они же пресвитеры. Иногда их еще называют пастырями. И епископы. Это тоже все одно и то же. Епископы – это Aufseher, да? Мы можем прочитать в 1 Тимофея 3:2. Да, Aufseher. То есть вообще это одно и то же. Если хотите проверить, вы можете открыть Деяние 20, Деяние 20 глава, и прочитать 17 стих. Деяние 20 глава. С 17 стих. Из Милита это город, же послав в Эфес, он призвал, он это Павел, призвал пресвитеров церкви. Он призвал пресвитеров церкви. Запомнили, да? И дальше мы читаем сразу 28 стих. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога». То есть он обращается к вот этим пресвитерам и говорит, что он поставил вас блюстителями, в немецком языке «aufseher», то есть епископами, и в других переводах тоже это. Блюститель – это и есть епископ, да, я забыл сказать. Епископ – это как раз и значит надзиратель, блюститель. То есть если вы видите слово «блюститель», «надзиратель», «епископ» – это тоже все одно и то же. И пасти церковь Господа Иисуса Христа. То есть они как пастыри. То есть вот из этих даже двух стихов можно увидеть, что в принципе пресвитеры и являются теми, кто наблюдает за церковью, кто следит за церковью и кто ведет церковь, да, помогает каждому из церкви, да, вот как пастор овечек своих там следит за ними. То есть это все одно и то же. Единственное, что слово «пастор» достаточно редко используется. Я когда начал искать, через симфонию слово «пастор», чаще всего пастор относится только к Иисусу Христу, как ни странно. То есть я очень редко, буквально 1-2 раза во всей Библии слово «пастор» относится именно как к руководителям церкви. И второе, то есть это вот старейшины, пресвитеры, диэльтесте, одним словом, пастыри, епископы. Это все один человек или несколько человек. То есть они отвечают за духовное наставление в церкви. То есть они следят за духовным состоянием церкви, о том, чтобы каждый в церкви оставался верным Иисусу Христу. И вторая группа людей – это диаконы. Они отвечают за материальные вопросы. И, в принципе, Библия учит нас разделять эти две группы людей, чтобы епископу, ему не нужно было думать о материальном, чтобы он сосредоточил все свое внимание на духовных проблемах. То есть в первую очередь это сделано для того, чтобы разделить этот труд, разделить функции. Это не значит, что их обязательно должны быть два разных человека, но в принципе, когда церковь большая, желательно, чтобы был человек, который отвечал за материальные нужды. Их может быть несколько. И чтобы были люди, отвечающие за духовные проблемы в церкви. И их тоже может быть несколько. Для меня всегда, я так, наверное, научен был, что всегда должен быть вот один пастор и много диаконов, например. Я не знаю, почему так как-то с детства сложилось. Но когда я читаю Библию, я не нашел буквально ни одного места, несколько буквально мест, где епископ упоминается в одиночном числе. То есть, что он один. То есть, почти всегда почему-то епископы, старейшины, особенно старейшины, они упоминаются в множественном числе. То есть, это группа людей, которые ведут духовное служение. И даже во многих местах, где на русском языке написано «пастырь», в оригинале множественное число. Вот так вот. И мы одно прочитаем еще место. Какими же должны быть вот эти старейшины, диаконы, то есть какими должны быть руководители церкви? И я напомню просто, наверное, одно из известных мест. Это Матфея 20 глава. Время быстро бежит. Матфея 20 глава, 26 стих. 25 стих. «Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». И 28 стих уже сегодня, по-моему, читали. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многим».
многих.
То есть мы видим, что Иисус Христос, Он глава церкви. Никто в этом не сомневается. Он руководитель всей церкви. Но когда Он пришел в эту церковь, Он не воспользовался вот этим состоянием, что Он главный. Он служил им. Да? Если даже взять хотя бы вечерю, когда Он умывал ноги, да? Он показал своим примером, как мы должны быть в церкви, да, как мы должны служить. То есть мы должны действительно служить церкви. И обычно тот, кто у нас самый главный, старейшина или диакон, да, или кто-то имеет какое-то важное служение, вот он именно имеет слово, имеет служение. Да. Само слово «служение» значит, что мы служим. То есть что мы действительно служим для других, не для себя, но для других, для Бога. В первое есть второй пункт. 1 Петра, 5 глава, с 1 стиха. Да, сегодня у нас техника медленная. Пастырей, в оригинале, как вы видите, старейшин, эльтестен. Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия. И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. То есть вот здесь как раз в третьем стихе видно, что кто является пресвитером, кто является начальником церкви, он должен вместо того, чтобы господствовать над стадом, он должен подавать пример. И действительно, самый лучший пресвитер – это тот, который сам показал на своем примере, как нужно вести себя пред Богом. И четвертый как раз стих здесь дальше. «И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Славы. Эрцхирте, я смотрю на немецком языке, да, первый пастор. Еще один пункт, который мы должны помнить, о том, что первые церкви имели доходы от добровольных приношений, ну, в принципе, и сейчас так, но в основном церкви были бедными, потому что первые церкви в основном состояли из людей обычных, и поэтому они были бедные. И часто первые епископы, пресвитеры, они не имели никаких жалований от церкви, и им приходилось дальше работать, как они работали до этого. Конечно, были исключения, но тем не менее, зачастую, даже взять, если Павла, если мы прочитаем Деяния 18.3, мы увидим, что даже Павлу приходилось работать, хотя он в это время евангелизировал и находился в другом городе. Деяния 18.3. «И по одинаковости ремесла остался у них и работал». Это Павел. Это как раз он в Коринф пришел. «И ремеслом их было делание палаток». То есть мы видим пример, что очень часто старшие люди, ну, епископы, они тоже служили. Это было не всегда. То есть бывали случаи, когда действительно епископ жил от жалования, и этому даже учит Писание. Но тем не менее, в основном, особенно в первых церквах, люди в основном работали и служили. То есть они совмещали и работу, и служение в церкви. И еще такое одно в православной церкви появилось, что поскольку духовенство является вот это руководство церкви, оно отделено, то они себе взяли как бы право посредничества между Богом и людьми. То есть вот когда, ну, там епископы, они считали, что вот миряне, они не имеют прямого доступа к Богу, но вот старшие, да, епископы, они как раз ближе к Богу, и поэтому через них все получали все таинства, допустим, все знания, и они как бы их передавали мирянам. Но это тоже в корне неправильно, как вы понимаете, поскольку все люди перед Богом равны, и мы только что даже прочитали о том, что Каждый является народом святым, каждый является частью этого священства. Третий пункт, который называет православная церковь, это преемственная власть от апостолов. То есть они получили власть от 12 учеников и передается по поколению, ну, как бы с поколения в поколение, они назначают других людей. Это тоже неправильно, поскольку, во-первых, сам Иисус Христос никогда не пользовался властью. Мы это даже только что прочитали, что Он всегда служил людям, вместо того, чтобы воспользоваться силой, скажем так, и наказать, например, кого-то. И мы еще прочитаем Матфея 20 глава. Это история как раз, когда мать Зеведеевых, это учеников Иоанна и Иакова, спасибо, Иакова попросила, ну, мы сейчас прочитаем, собственно, что она просила, Матфея 20 глава с 20 стиха. «Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых, Матфея 20:20, с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него, у Иисуса Христа. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сыны мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». То есть здесь мы видим, что есть часто желание, также такое же житейское, такое же плотское, наверное, желание человеческое, быть главным, если не в мире, то в церкви. И Иисус Христос, в принципе, говорит, что да, если хотите служить мне, будете служить. Здесь написано, да, в 23 стихе, чашу мою будете пить. И мы знаем, например, что Иаков умер, действительно, его убили, да? Это Деяние 12:2, если кто хочет прочитать. Иоанн, конечно, дожил до последних лет, мы знаем, да? Он, считается, что он Откровение книгу написал на острове Патмос. Вот, то есть каждому уготовано свое, и Бог сам решает, кому что уготовано. Но если вы хотите служить, то пожалуйста, то есть служите. Никто не запрещает, и Бог наоборот как бы воспринимает это, пожалуйста, служите. И мы, если прочитаем, мы сейчас будем читать послание Тимофея, где написано, то есть если хочешь, то пожалуйста. Хорошо, ну давайте уже прочитаем. 1 Тимофея, 3 глава. Можешь пока не открывать. Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. То есть, в принципе, да, Бог не говорит, что если ты не хочешь, ну, если ты хочешь быть старшим, руководить церковью, это плохо. И действительно, это нормально, да, то есть если никто не будет хотеть, кто же тогда будет служить в церкви. Но тем не менее, Бог говорит о том, что Он тогда берется за большую работу, и Он будет ответственен за то, что Он делает. Ну, собственно, мы как раз можем и прочитать, да, 1 Тимофея, 3 глава. С 1 стиха по 13, если успеем. Здесь написаны характеристики как раз, каким должен быть епископ и диакон. Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не пийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, несребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот ли будет пищись о Церкви Божьей? не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Ну, пока до этого места. Дальше пишется про диаконов. То есть здесь действительно написаны те характеристики человека, которые должны быть присущи пресвитеру. И я хотел бы обратить на несколько пунктов из них. То есть вы можете также дома перечитать. И это действительно полезно даже для нас, для каждого из нас. Не обязательно быть епископом, чтобы вот это исполнять. То есть здесь написаны те характеристики, которые должны присущи быть каждому. Другое дело, что для епископа особенно важно, когда избирается человек для духовного служения в церкви, то важно, чтобы он показывал пример другим, то есть чтобы он имел эти характеристики. Ну, во-первых, во втором стихе написано «должен быть непорочен, одной жены муж». Здесь тоже как бы сразу нарушается с православной церковью, когда они выбирают священников, которые вообще не женятся. Я, конечно, тоже не женатый, но тем не менее мы видим о том, что епископ должен быть одной жены муж. То есть он не должен быть сам по себе. То есть если у него нет семьи, то как же он может вести всю церковь? Да? То есть церковь – это тоже, по сути, большая семья. Мы называем каждого братьями, сестрами, как раз потому, что мы действительно как одна большая семья. И когда у человека есть своя семья, да, вот он муж, у него есть жена, дети, и он действительно в своей семье, у него порядок, да, действительно Божья семья, то и приятно иметь такого человека, как пресвитером церкви. Поэтому здесь тоже, на первый взгляд, казалось бы, такое тривиальное требование, но на самом деле оно очень важно для церкви. Написано, что он должен быть страннолюбив, то есть gastfriendly. То есть он должен всегда быть готовым, если кто-то придет, приветствовать его, может помочь ему и поддержать может кого-то, потому что те люди, которые еще не верующие, они нуждаются в нашей поддержке. Допустим, что еще у нас? Седьмой стих. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних. Тоже очень такое, достаточно, на первый взгляд, сложно, да, когда верующий имеет доброе свидетельство от внешних. То есть часто взять ту же клевету, да, или многие неверующие, они обычно к верующим относятся негативно. И находят, всегда ищут что-то, такие вот лазейки, что с ним не так. Вот. Но и действительно бывает такое, что клевечут на пастора неправдиво. Ну вот, допустим, я знаю, вот мой пастор в Белой Церкви, да, откуда я родом, Степан Левкович его зовут, то он действительно имеет доброе свидетельство от внешних. Вот человек, знаете, которого все любят, то есть и неверующие, и верующие. Вот я вот вижу его и думаю, что вот это действительно пресвитер, которого поставил Бог. Когда неверующие даже, бывает, обращаются к нему, может, за какой-то материальной просьбой, но они его не боятся, они, наоборот, знают, что он ответит, что он примет их. Да? И для меня тоже как большой пример, когда он, последнее, что я слышал, ну, во-первых, он как раз сейчас в КНДР поехал, в надежде, может, как-то, это Северная Корея, да, в надежде, что, может, как-то он сможет там послужить. Ну, тут уже как бы все от Бога зависит, как он его будет использовать. И, то есть, как бы видно, что он пытается всеми силами послужить Господу. Но, допустим, я вот был во Львове, и как раз я так попал, что был пресвитер из города Дубляны. Я так понял, что они открыли новую церковь. Ну, он достаточно молодой, я думаю, лет до 40. И он рассказывал как раз о первом годе в церкви. И вы знаете, я когда слушал, действительно, видно, что церковь растет, что он там, прижился, скажем так. Но когда он начал рассказывать, например, там была у него как раз тема проповеди о жатве, о том, как там картошку копать, и о том, что вот мы все знаем, как там, допустим, раньше косили и так далее, я тут понял, что этот пастор не подойдет, допустим, как пресвитер в городе Львов или Лейпциг. То есть он берет примеры, которые ближе, приближены к деревне, да, то есть вы знаете, что в деревне свои как бы нормы, ну, свое, ну, по-своему у них свой вообще ритм, да. То есть они совсем, их интересуют другие вопросы. И когда вот этот пастор говорил о многих вещах, даже вот читая притчу о жатве, то действительно видно, что она трогает тех людей, которые там живут. Но она не будет, возможно, трогать здесь, потому что мы не знаем особенности жатвы. И я просто хотел сказать, что пресвитеры, хотя они имеют вот эти все характеристики общие, но они могут быть совершенно разные. То есть они могут быть очень отличаться друг от друга, но это не значит, что они не пресвитеры. И поэтому будем молиться, чтобы и у нас были такие служители, которые могли послужить нашей церкви, в нашей церкви, чтобы они могли действительно быть примером для нашей церкви. И мы будем сейчас молиться, и да благословит нас всех Господь. Аминь.